Глава 24. Сектум Семпра. Измотанный, но довольный ночными трудами, Гарри на утреннем уроке заклинаний рассказал Гермионе и Рону обо всем, что случилось, предварительно наложив заклятие «Оглохни» на всех, кто сидел поблизости. Ловкость, с которой он вытянул воспоминания из Слизнорта, произвела на его друзей сильное впечатление. А когда Гарри поведал им о крест-стражах Волан-де-Морта и обещание Дамблдора взять его с собой, если удастся найти хоть один из них, друзья и вовсе разинули рты. «Ну и ну!» — воскликнул Рон, когда Гарри закончил и, забыв о волшебной палочке, нацеленной в потолок, машинально взмахнул ею. «Вот это да! Ты и вправду собираешься отправиться с Дамблдором и попытаешься уничтожить? Ну и ну!»
«Рон, из-за тебя снег пошел!»
— страдальческим тоном произнесла Гермиона, и, схватив его за запястье, направила палочку в сторону от потолка, с которого и вправду начали падать большие белые хлопья. От внимания Гарри не ускользнул свирепый взгляд основательно покрасневших глаз, которым сидевшая за соседним столом Лаванда Браун смерила Гермиону, немедленно выпустившую руку Рона.
— Ах да, — сказал Рон с недоумением, оглядывая свои плечи. — Прости. Глянь-ка, у всех такой вид, будто их жуткая перхоть одолела.
И он стряхнул с плеч Гермионы несколько снежинок. Лаванда залилась слезами. Рон с безмерно виноватым выражением повернулся к ней спиной.
— Мы с ней порвали, — краешком рта сообщил он Гарри. — Вчера ночью, когда она увидела, как я выхожу с Гермионой из спальни. Тебя-то она, понятное дело, видеть не могла, вот и решила, будто мы там были вдвоем.
— Ну, ты ведь не особенно горюешь из-за того, что все наконец закончилось, — отозвался Гарри.
— Нет, — признался Рон.
— Ну, конечно, пока она на меня орала, приятного было мало, но мне хоть не пришлось самому объяснять ей, что между нами все кончено.
— Трусишка,
— сказала Гермиона, выглядевшая, впрочем, очень довольной. Хотя, должна сказать, прошлая ночь вообще была неудачной для романтических отношений. Вон и Джинни с Дином тоже расплевались. Гарри показалось, что, произнося это, Гермиона вперилась в него странно понимающим взглядом. Но ведь не могла же она знать, что внутри у него все внезапно пустилось в пляс. Постаравшись, чтобы в лице его ничто не дрогнуло, а голос остался безразличным, он спросил. — Это из-за чего же?
— Да ну, дурь полная. Джинни заявила, что Дин вечно норовит пропихнуть ее сквозь дыру в портрете, как будто сама она в нее пролезть не может. Правда, у них давно уже все шло в кривь и в кось.
Гарри глянул на сидевшего по другую сторону класса Дина. Вид у того был определенно несчастный.
— Тебя это, разумеется, ставит в неудобное положение, так?
— О чем ты? — поспешно спросил Гарри.
— О команде по квиддичу, — ответила Гермиона. — Раз Джинни с Дином перестали разговаривать...
— А,
ну да, — сказал Гарри.
— Флитвик!
— остерегающе прошептал Рон. К ним приближался своей прыгучей походкой крохотный преподаватель заклинаний. А между тем из всех троих только Гермионе удалось превратить уксус в вино. Стоявшую перед ней склянку заполняла темно-красная жидкость, а в склянках Рона и Гарри плескалось нечто мутно-коричневое.
— Так-так, юноши,
— неодобрительно пропищал профессор Флитвик.
— Поменьше бы разговоров, да побольше внимания. Ну-ка, попробуйте еще разок, а я посмотрю.
Оба подняли волшебные палочки, поднатужились, сосредоточились и наставили их на склянки. Уксус Гарри превратился в лед. Склянка Рона попросту взорвалась.
— Да, задание на дом,
— сказал, вылезая из-под стола и стряхивая со шляпы осколки стекла, профессор Флитвик.
— Практиковаться!
Поскольку на этот день приходились после урока заклинаний редкие три свободных часа, все отправились в гостиную. У Рона, развязавшегося, наконец, с Лавандой, настроение было самое беззаботное. Гермиона тоже выглядела повеселевшей, хоть на вопрос, чего это она так разулыбалась, ответила только: «День нынче хороший». Никто из них, похоже, не замечал яростного сражения, бушевавшего в голове Гарри.
«Она сестра Рона.
Так она же бросила Дина.
Все равно она сестра Рона.
А я его лучший друг.
Тем хуже.
Если я сначала поговорю с ним,
он тебе в лоб даст.
А если мне на это плевать,
он твой лучший друг».
Гарри не заметил, как они прошли сквозь портретный проем в залитую солнцем гостиную, да и группка столпившихся там семикурсников зацепила лишь самый краешек его сознания. Но тут Гермиона воскликнула. — Кэти! Вернулась! Ну как ты? Гарри пригляделся. Действительно, Кэти Белл на вид совершенно здоровая, в окружении ликующих подруг.
— Все отлично, — радостно ответила Кэти. — Из больницы Святого Мунга меня еще в понедельник выписали. Провела несколько дней с мамой и папой, а сегодня утром приехала сюда. — Гарри, Лиана только что рассказала мне про Маклагена и последнюю игру.
— Ну что ж, ты вернулась. Рон в отличной форме, — сказал Гарри. — Выходит, у нас есть все шансы расколотить Коктевран, а значит, мы все еще и на кубок можем рассчитывать. Послушай, Кэти. Он должен был выяснить все как можно быстрее. От снедавшего его любопытства Гарри на время даже забыл о Джинни. Подруги Кэти, по-видимому, уже опаздывавшие на занятия трансфигурации, торопливо собирали сумки. И Гарри, понизив голос, спросил.
— То ожерелье. Ты теперь вспомнила, кто тебе его дал?
— Нет,
— сокрушенно покачав головой, сказала Кэти.
— Меня уже все об этом спрашивали, но я никаких подробностей не помню. Последние воспоминания, как я подхожу в трех метлах к женскому туалету.
— Но в туалет ты точно зашла? — спросила Гермиона.
— Я помню, как толкнула дверь, — ответила Кэти. — Значит, тот, кто ударил меня Империусом, должен был стоять прямо за ней. А после этого в памяти пусто, не считая последних двух недель, когда я уже валялась в больнице Святого Мунга. — Слушайте, я побегу. Не хочется, чтобы МакГонагал в первый же день засадила меня писать строчки.
Она подхватила сумку с учебниками и пустилась вдогонку за подругами. Гарри, Рон и Гермиона уселись за стол у окна, размышляя над тем, что сказала им Кэти.
— Выходит, ожерелье должна была всучить Кэти женщина или девочка, — сказала Гермиона. — Кто еще мог оказаться в женском туалете?
— Или кто-то, принявший обличье женщины или девочки, — отозвался Гарри. — Не забывай. В Хогвартсе имеется целый котел оборотного зелья, и мы знаем, что часть его кто-то уже спер. Перед его мысленным взором прошествовала пританцовывая целая колонна перевоплотившихся в девочек Крэббов и Гойлов.
— Пожалуй, придется мне еще разок глотнуть Феликса, — сказал Гарри, — и попробовать снова пролезть в выручай комнату.
— Ну и потратишь его совершенно впустую, — произнесла Гермиона, опуская на стол только что извлеченный из сумки словник чародея.
— Удачи тебе только на то и хватит, чтобы дойти до комнаты. Со Слизнортом была совсем другая история. Ты всегда мог убедить его. От тебя только одно и требовалось — слегка пришпорить обстоятельства. А прорваться сквозь мощное заклинание никакая удача тебе не поможет. Так что лучше не трать остаток зелья.
Если отправишься с Дамблдором, тебе понадобится все везение, какое найдется.
Голос ее упал до шепота. — А мы не можем сами его изготовить? — не слушая Гермиону, спросил Рон. — Такую штуку не мешает и про запас иметь. Ты бы посмотрел в книге. Гарри вытащил из сумки расширенный курс зельеварения, отыскал в нем Феликс Фелицис. — Ничего себе составчик! — воскликнул он, пробежавшись глазами по списку ингредиентов. — Да и готовить его полгода придется. Оно еще настаиваться должно.
— Вечная история! — буркнул Рон.
Гарри собрался уже отложить учебник, но тут заметил загнутый уголок страницы и, раскрыв на ней книгу, увидел заклинание «Сектум Семпра» с пометкой «От врагов», которое попалось ему на глаза несколько недель назад. Он так до сих пор и не выяснил, как это заклинание действует, главным образом потому, что не хотел испытывать его в присутствии Гермионы. Впрочем, Гарри подумывал и о том, чтобы испробовать его на Маклагене, как только удастся застать того врасплох. Единственным, кому возвращение Кэти Белл никакой радости не доставило, оказался Дин Томас, поскольку необходимость в нем, как в замене Кэти на месте охотника, отпала. Когда Гарри сообщил ему об этом, Дин принял удар стоически, лишь поворчал немного да пожал плечами, но, отходя от него, Гарри ясно слышал, как Дин и Симус возмущенно перешептываются за его спиной. В следующие две недели тренировки по квиддичу проходили просто замечательно. Таких на памяти Гарри, как капитана, еще не бывало. Игроки до того обрадовались избавлению от Маклагена, так были довольны возвращением Кэти, что летали лучше, чем когда-либо прежде. Джинни разрыв с Дином, похоже, нисколько не огорчил. Напротив, она теперь стала настоящей душой команды. Джинни страшно веселила игроков, изображая, как Рон беспокойно подскакивает вверх-вниз перед шестами или как Гарри сердито дает Маклагену указания, пока тот вышибает из него дух. Гарри, хохотавший вместе со всеми, был только счастлив тому, что у него имеется совершенно невинный повод подолгу не спускать с Джинни глаз. В итоге, поскольку выискивать Снитч во время тренировок ему стало некогда, Гарри еще пару раз зашибли Бладжером. Сражение, бушевавшее в его голове Джинни или Рон, так и не утихло. Временами ему казалось, что Рон, после пережитого им с Лавандой, не станет особенно возражать, если попросить у него разрешения ухаживать за Джинни. Но тут Гарри вспоминал лицо Рона, увидевшего, как его сестра целуется с Дином, и проникался уверенностью в том, что если он хотя бы коснется руки Джинни, Рон и это сочтет гнусным предательством. И все же Гарри ничего не мог с собой поделать. Он смеялся вместе с Джинни, возвращался с ней в замок после тренировок. Как ни мучила его совесть, он то и дело ловил себя на мысли о том, как можно было бы остаться с ней наедине, если бы Слизнорд снова устроил вечеринку. Это было бы идеально, поскольку Рона туда не приглашали. К сожалению, Слизнорд, судя по всему, махнул на них рукой. Раз или два Гарри прикидывал, не попросить ли помощи у Гермионы, но приходил к заключению, что не сможет снести самодовольного выражения, которое непременно появится при этом на ее лице. Ему казалось, что порой, когда Гермионе случается заметить, как он смотрит на Джинни или хохочет над ее шутками, именно такое выражение на лице ее и возникает. А в довершение ко всему Гарри мучило беспокойство, что если он не назначит Джинни свидание, так очень скоро это сделает кто-то другой. По крайней мере в том, что чрезмерная популярность Джинни не доведет ее до добра, он был с Роном полностью согласен. Так или иначе, искушение глотнуть еще разок Феликс Фелицис донимало его с каждым днем все сильнее. Разве это не был именно тот случай, когда требовалось, по выражению Гермионы, пришпорить обстоятельства? Тихо проплывали душистые майские дни. Но всякий раз, как Гарри встречался с Джинни, бок о бок с ним непременно торчал Рон. Гарри все ждал, когда же ему повезет, когда Рон вдруг возьмет, да и поймет. Ничто не сулит ему Рону большего счастья, чем любовь, соединившая его лучшего друга и сестру. Поймет и оставит их наедине друг с другом дольше, чем на несколько секунд. Однако до окончания последнего в сезоне матча по квиддичу надежд на это, судя по всему, не было никаких. Рон все время обсуждал с Гарри тактику игры и ни о чем другом не думал. В этом отношении Рон был не одинок. Острый интерес к игре Гриффиндор Коктеврана буял всю школу. Игра определяла чемпиона этого года, назвать которого наверняка пока было невозможно. Если Гриффиндор побьет Коктевран с преимуществом в 300 очков, дело непростое, но, с другой стороны, Гарри никогда еще не видел, чтобы команда его летала так хорошо, то именно он и попадет в чемпионы. Если преимущество будет несколько меньшим, первым окажется Коктевран, а Гриффиндор — вторым. Проиграв сотню очков, он займет третье место за Пуффендуем, а проиграв больше сотни — четвертое. И тут уж никто, думал Гарри, никто и никогда не позволит ему забыть, что именно он был капитаном Гриффиндора, когда тот впервые за 200 лет съехал в самый низ турнирной таблицы. Подготовка к решающему матчу обладала всеми характерными для такого события особенностями. Ученики соперничающих факультетов пытались при каждой встрече с противниками посильнее их застращать. Стоило кому-то из игроков показаться в коридоре, как он тут же натыкался на компанию во весь голос, репетирующую оскорбительные для него куплеты. Выбор у игроков был невелик. Либо идти к себе с важным видом, снося подобные знаки внимания, либо прятаться между уроками в туалетах, где их от всего пережитого нередко выворачивало наизнанку. В сознании Гарри исход предстоящей игры запутанным образом связался с успехом или неудачей его планов в отношении Джинни. Он не мог отогнать чувство, что если Гриффиндор победит с преимуществом в 300 с лишним очков, всеобщий восторг и шумная гулянка после игры смогут дать ему не меньше шансов, чем добрый глоток Феликс Фелицис. Впрочем, за всеми этими тревогами он не забывал о другой важной задаче — выяснить, чем занимается Малфой в выручай комнате. Гарри продолжал заглядывать в карту мародеров, и поскольку Малфоя на ней нередко не оказывалось, думал, что тот по-прежнему проводит кучу времени в комнате. И хотя Гарри понемногу утрачивал надежду на то, что ему удастся проникнуть в выручай комнату, всякий раз, проходя мимо нее, он предпринимал такую попытку. К сожалению, в какие бы слова он ни облекал свою просьбу, дверь в комнату упорно не появлялась. В один из последних перед матчем дней Гарри пришлось отправиться на ужин в одиночестве. Рона опять затошнило, и он понесся в ближайший туалет. А Гермиона убежала, чтобы поговорить с профессором Вектор насчет ошибки, прокравшейся, как она полагала, в ее последнюю письменную работу по нумерологии. Скорее по привычке, чем по другой какой-то причине, Гарри избрал окольный путь по коридору восьмого этажа, начав просматривать на ходу карту мародеров. В первое мгновение найти Малфоя ему не удалось, и Гарри решил, что он наверняка снова засел в выручай комнате, но тут же обнаружил крошечную точку, помеченную Малфой, в мужском туалете на седьмом этаже, причем в компании не Крэба или Гойла, а Плаксы Миртл. Гарри на миг остановился, вглядываясь в эту немыслимую парочку, а двинувшись дальше, тут же врезался в стоявшие у стены рыцарские доспехи. Громовой ляск вырвал его из забытья, и он поспешил убраться подальше, пока не появился Филч, торопливо спустился по мраморной лестнице на один этаж и понесся по коридору. Добежав до туалета, он прижался ухом к двери. Слышно ничего не было. Гарри тихо-тихо открыл дверь. Спиной к нему стоял, вцепившись руками в раковину и склонив над ней светловолосую голову, Драко Малфой.
— Ну не надо!
— раздался из кабинки проникновенный голосок Миртл.
— Не надо! Расскажи мне, что тебя мучает, я тебе помогу.
— Никто мне не поможет! — ответил, содрогаясь всем телом Малфой. — Я не могу этого сделать! Не могу! Не получается! А если не сделаю поскорее, он сказал, что убьет меня!
Гарри замер на месте от потрясения. Он понял, что Малфой плачет. Плачет по-настоящему, что по щекам его льются, стекая в грязную раковину слезы. Малфой задыхался, давился слезами. Но затем, после нового содрогания, поднял взгляд к растрескавшемуся зеркалу и увидел за своей спиной вытаращившего глаза Гарри. Резко повернувшись, Малфой выхватил волшебную палочку. Гарри инстинктивно вытащил свою. Заклятие Малфоя промазало мимо Гарри на несколько дюймов, разбив лампу на стене. Гарри метнулся в сторону и, подумав «Леви корпус», взмахнул палочкой. Но Малфой блокировал заклинание и поднял палочку, собираясь выпалить собственное.
«Нет, нет, погодите!»
— взвизгнула Плакса Миртл, и по туалету разнеслось громкое эхо.
«Стойте, стойте!»
За спиной Гарри с громким «бабах» взорвалась мусорная урна. Гарри выкрикнул заклятие обезноживания, оно ударилось в стену прямо за ухом Малфоя, отлетело и разбило туалетный бачок, на котором сидела Плакса Миртл. Миртл громко взвизгнула, все вокруг мгновенно залила вода. Гарри поскользнулся и упал, а Малфой с искаженным до неузнаваемости лицом закричал «Круци сектум семпра!» Бешено взмахнув палочкой, взревел с пола Гарри. Кровь выплеснулась из лица и груди Малфоя, словно их рассекли удары невидимого меча. Малфоя качнуло назад, и он с громким плеском рухнул на покрытый водой пол, выронив палочку из обмякшей правой руки.
«Нет!»
— задохнулся Гарри. Оскальзываясь и шатаясь, он поднялся на ноги и бросился к Малфою, лицо которого уже покраснело, а белые ладони скребли залитую кровью грудь.
«Нет, я же не...»
Гарри и сам не знал, что говорит. Он упал на колени рядом с Малфоем, неудержимо сотрясавшимся в луже собственной крови. Плакса Миртл истошно завопила.
— Убийство! Убийство в туалете! Убийство!
Сзади хлопнула дверь. Гарри в ужасе оглянулся. В туалет ворвался смертельно бледный снег. Грубо отпихнув Гарри, он тут же опустился на колени, вытащил волшебную палочку и прошелся ею по глубоким ранам, нанесенным заклятием Гарри, бормоча при этом похожие на какие-то песнопения магические формулы. Кровь начала униматься. Снег стер остатки ее с лица Малфоя и повторил заклинание. Раны стали затягиваться прямо на глазах. Гарри, пораженный ужасом от того, что он натворил, наблюдал за снегом, едва сознавая, что и сам весь пропитан кровью и водой. Где-то вверху рыдала с подвываниями Плакса Миртл. Снег, произнеся заклятие в третий раз, поднял Малфоя на ноги.
— Вам нужно в больницу. Кое-какие шрамы, вероятно, останутся, но если немедленно воспользоваться бадьяном, возможно, удастся избежать даже этого. Пойдемте.
Он довел Малфоя до двери, но, подойдя к ней, остановился и сказал через плечо полным холодной ярости голосом.
— А вы, Поттер, вы ждите меня здесь.
Гарри и на миг не пришло в голову, что Снега можно бы и ослушаться. Он, медленно подрагивая, поднялся на ноги, окинул взглядом пол. По его поверхности, точно багровые цветы, плавали пятна крови. У Гарри не было сил даже на то, чтобы угомонить Плаксу Миртл, которая продолжала завывать и рыдать, причем с удовольствием, становившимся все более очевидным. Снег вернулся через 10 минут. Вошел в туалет, прикрыл за собой дверь. — Уйди, — велел он Миртл, и она мгновенно скрылась в унитазе, оставив после себя звенящую тишину.
— Я не нарочно,
— сразу сказал Гарри. Голос его эхом отозвался в холодном, залитом водой пространстве туалета. — Я не знал, как действует это заклинание. Но Снег оставил его слова без внимания.
— Похоже, я вас недооценивал, Поттер, — негромко сказал он. Кто бы мог подумать, что вам известна столь темная магия? Кто научил вас этому заклинанию?
Я прочитал о нем где-то.
Где?
Это была библиотечная книга.
Наобум выпалил Гарри. Не помню, как она называлась.
Лжец, — сказал Снег.
У Гарри тут же пересохло в горле. Он понимал, что собирается проделать Снег, и помнил, что ему никогда не удавалось этому помешать. Туалет словно замерцал. Гарри постарался выбросить из головы все мысли, но, несмотря на отчаянные усилия, перед глазами у него неторопливо поплыл расширенный курс зельеварения, принадлежавший принцу полукровки. А потом он снова смотрел на Снега, стоя посреди разгромленного, залитого водой туалета. Смотрел в черные глаза Снега, надеясь, вопреки всему, что тот не проник в его страхи. Однако...
— Принесите мне вашу школьную сумку, — спокойно потребовал Снег. — И все ваши учебники. Все. Принесите сюда. Немедленно.
Спорить было бессмысленно. Гарри мгновенно повернулся к двери и, расплескивая воду, выскочил из туалета. Оказавшись в коридоре, он бегом понесся в башню Гриффиндора. Большая часть тех, кто попадался ему по пути, двигалась в противоположном направлении. Все изумленно таращились на залитого водой и кровью шестикурсника, но Гарри пролетал мимо, не отвечая на вопросы. Он был оглушен, как если бы любимый домашний зверек обратился вдруг в лютого зверя. О чем только думал принц, переписывая в свою книгу подобное заклинание. И что произойдет, когда Снег увидит ее? Расскажет ли он Слизнорту? Мысль эта обожгла Гарри желудок. Каким образом Гарри добивался весь год таких успехов в зельеварении? Отберет ли, а то и уничтожит книгу, которая столькому научила Гарри, книгу, заменившую ему наставника и друга? Этого Гарри допустить не мог. Он не мог.
— Где ты был? Почему такой мокрый? — Это что, кровь?
Рон стоял наверху лестницы, недоуменно вглядываясь в Гарри.
— Мне нужна твоя книга, — задыхаясь, ответил тот. — Учебник по зельеварению. Скорее, давай его сюда. — А как же принц Полу... — Потом объясню.
Рон вытащил из сумки свой экземпляр расширенного курса, протянул его Гарри, и тот промчался мимо него в гостиную. Здесь он схватил свою сумку и, не обращая внимания на изумленные взгляды нескольких уже вернувшихся с ужина учеников, снова бросился к проему в портрете и побежал по коридору 8-го этажа. У гобелена с танцующими троллями он затормозил, закрыл глаза и начал прохаживаться взад-вперед.
«Мне нужно место, чтобы спрятать мою книгу». «Мне нужно место, чтобы спрятать мою книгу! Мне нужно место, чтобы спрятать мою книгу!»
3 раза он прошелся вдоль голой стены. А когда открыл глаза, то, наконец, увидел дверь в «Выручай комнату». Гарри рывком растворил ее, влетел в комнату и закрыл за собой дверь. И замер в изумлении. При всей его спешке, всей панике, всех опасениях, связанных с тем, что ожидало его в туалете, увиденное внушило ему благоговейный страх. Он находился в комнате величиной с большой собор. Свет из высоких окон падал на город, окруженный высокими стенами. Сложены они были, как догадался Гарри, из вещей, которые прятали в «Выручай комнате» многие поколения обитателей Хогвартса. Здесь были проулки и широкие улицы, уставленные шаткими грудами развалившейся мебели, которую убрали сюда для того, чтобы скрыть свидетельство неудавшихся попыток волшебства, или принесли жившие в замке эльфы-домовики. Здесь были тысячи и тысячи книг, вне всякого сомнения запрещенных, либо исчерканных, либо украденных. Здесь были крылатые рогатки и кусачьи тарелки, в которых еще теплилась жизнь, и они робко парили над грудами другого запретного хлама. Здесь были треснувшие пузырьки с загустевшими зельями, шляпы, драгоценные украшения, мантии, нечто смахивающее на драконьи панцири, закупоренные бутылки, чье содержимое еще продолжало зловеще поблескивать, несколько ржавых мечей и тяжелый заляпанный кровью топор. Гарри торопливо зашагал по одному из проходов этой тайной сокровищницы. У огромного чучела тролля он повернул направо, пробежался немного, повернул налево у разломанного исчезательного шкафа, в котором сгинул в прошлом году Монтегю, и остановился перед огромным буфетом, филенки которого пузырились, словно их облили кислотой. Гарри открыл одну из его скрипучих дверец. Буфет уже использовали однажды как укрытие для какого-то давно скончавшегося существа. У скелета его было 5 ног. Гарри сунул книгу «Принца полукровки» за скелет и захлопнул дверцу. Мгновение он постоял, оглядывая кучи мусора. Сердце гулко колотилось. Удастся ли ему снова найти буфет среди всего этого хлама? Сняв со стоявшего поблизости ящика оббитый бюст какого-то волшебника, Гарри установил его на буфет. И, чтобы сделать изваяние поприметнее, нахлобучил ему на голову старый пыльный парик и потускневшую тиару. Затем со всей скоростью, на какую был способен, помчался по проходам между гор сокровенного сора назад, к двери и в коридор, выскочив в который, захлопнул за собой дверь, и там мгновенно вновь обратилась в ровный камень. Гарри побежал прямиком к расположенному этажом ниже туалету, на бегу запихивая в сумку отобранный у Рона расширенный курс зельеварения, и через минуту уже стоял перед снегом, молча протянувшим руку за его сумкой. Гарри отдал ее, задыхаясь, ощущая в груди жгучую боль, и замер в ожидании. Снег вынимал книги одну за другой и просматривал их. Наконец, в сумке осталось самое последнее — учебник по зельеварению. Его Снег изучил очень внимательно. — Это ваш расширенный курс, Поттер?
— Да, — сказал все еще не отдышавшийся Гарри.
— И вы совершенно в этом уверены, не так ли?
— Да, — немного вызывающим тоном подтвердил Гарри.
— Вы купили его в магазине Флориш и Блотс?
— Да, — твердо повторил Гарри.
— Тогда почему же, — поинтересовался Снег, — на внутренней стороне обложки значится Рундил Уазлик?
Сердце Гарри замерло. — Это у меня прозвище такое, — ответил он.
— Ваше прозвище, — повторил Снег.
— Ага, так меня друзья называют, — подтвердил Гарри.
— Значение слова «прозвище» мне известно, — сказал Снег.
Холодные черные глаза его снова сверлили Гарри, который старался в них не глядеть. — Изолируй свое сознание! Изолируй свое сознание! Он так и не научился по-настоящему делать это.
— Знаете, что я думаю, Поттер? — совсем тихо произнес Снег. — Я думаю, что вы лжец, проходимец, и заслуживаете того, чтобы до конца семестра проводить каждую субботу в школе со мной. — А что думаете вы, Поттер?
— Я не согласен с вами, сэр, — ответил Гарри, по-прежнему отказываясь глядеть Снегу в глаза.
— Ну, хорошо, посмотрим, что вы станете думать после того, как отбудете наказание, — сказал Снег. — Суббота, 10 утра, Поттер, у меня в кабинете.
— Ну, сэр, — Гарри в отчаянии уставился на него, — квиддич, финальная игра сезона.
— 10,
— прошептал Снег, обнажая в улыбке желтые зубы.
— Бедный Гриффиндор. Боюсь, в этом году его ждет 4-е место.
И без дальнейших слов он вышел из туалета. Гарри уставился в треснувшее зеркало. Его тошнило. Тошнило так сильно, как Рону наверняка никогда и не снилось.
— Я не стану повторять, а что я тебе говорила, — произнесла Гермиона час спустя в общей гостиной.
— Перестань, Гермиона,
— сердито сказал Рон. Ужинать Гарри не пошел, не было аппетита. Он только что закончил рассказывать Рону, Гермионе и Джинни о случившемся, хотя особой нужды в этом не было. Новости разносятся быстро. Судя по всему, Плакса Миртл взяла на себя труд обижать все туалеты замка и в каждом насплетничать. Пенси Паркинсон успела навестить в больнице Малфоя и теперь обливала Гарри грязью, где только могла. А Снег подробно рассказал обо всем преподавателям. Гарри уже пришлось один раз покинуть гостиную, чтобы провести крайне неприятные 15 минут в обществе профессора МакГонагал, которая объяснила, как ему повезло, что его не выгнали из школы, и выразила самое сердечное согласие с наказанием, наложенным Снеггом, ежесубботней отсидкой в школе вплоть до окончания семестра.
«Говорила я тебе, что-то с твоим принцем неладно»,
— упрямо продолжала Гермиона. «И была права, не так ли?»
«Нет, не так», — возразил Гарри.
Ему было тошно и без нотации Гермионы. Выражение, появившееся на лицах игроков его команды, когда он сообщил, что в субботу играть не сможет, стало для Гарри худшим наказанием. Сейчас он чувствовал на себе взгляд Джинни, но не решался встретиться с ней глазами, опасаясь увидеть в них разочарование или гнев. Он только что сказал Джинни, что в субботу ей придется играть за ловца, а один возвратится в команду, чтобы занять освобожденное ею место охотника. Возможно, если они победят, Джинни и Дин на радостях помирятся после игры. Эта мысль пронзила Гарри, как ледяной кинжал.
— Гарри, — сказала Гермиона, — как ты можешь по-прежнему защищать его книгу, когда это заклинание... — Да отцепись ты от книги! — выпалил Гарри. — Ну, занес принц в нее заклинание. Ну и все. Он же не рекомендовал его использовать. Откуда мы знаем? Может, он просто отметил то, что использовали против него?
— Я в это не верю, — сказала Гермиона.
— Ты просто оправдываешь... — Я не оправдываю того, что сделал, — мгновенно откликнулся Гарри. — Я жалею, что сделал это. И не из-за одной только дюжины отсидок. Ты прекрасно знаешь, я не воспользовался бы таким заклинанием даже против Малфоя, но и принца винить не в чем. Он же не написал «Попробуйте, отличная штука». Он просто делал заметки для себя, не для кого-нибудь другого.
— Ты хочешь сказать, — произнесла Гермиона, — что собираешься вернуться назад и
забрать книгу?
— Да, собираюсь, — с силой ответил Гарри. — Послушай, без принца я никогда бы не получил Феликс Фелицис. Не узнал бы, как спасти Рона от яда, не смог бы обзавестись репутацией блестящего мастера зельеварения, который ты не заслужил, — ядовито добавила Гермиона.
— Угомонись, Гермиона, —
сказала Джинни, и Гарри изумился. Почувствовал такую благодарность, что даже поднял на нее взгляд.
— Похоже, Малфой собирался применить непростительное заклятие. Ну так радуйся, что у Гарри имелось в запасе кое-что почище.
— Конечно, я рада, что Гарри не был оглушен заклятием, — воскликнула явно уязвленная Гермиона. — Но нельзя же называть заклятие «сектум всем прочистым».
Джинни, посмотри сама, к чему оно привело. А уж если подумать о том, что она сделала с вашими шансами на победу... — Ой, только не делай вид, будто хоть что-нибудь в квиддиче понимаешь, — оборвала ее Джинни. — Сама потом стыда не оберешься.
Гарри с Роном смотрели на них во все глаза. Гермиона и Джинни, у которых всегда были прекрасные отношения, сидели теперь, сложив на груди руки и гневно глядя в разные стороны. Рон нервно взглянул на Гарри, потом схватил со стола первую попавшуюся книгу и спрятался за ней. Гарри же, хоть он и считал, что совсем этого не заслуживает, вдруг стало весело. Даром, что до самой ночи никто из них не обменялся больше ни словом. Но долго веселиться ему не пришлось. Весь следующий день Гарри вынужден был сносить колкости слизеринцев, не говоря уж о недовольстве товарищей по Гриффиндору, впавших в окончательное уныние, из-за того, что капитан их команды ухитрился добиться отлучения от финального матча сезона. К субботнему утру Гарри, что бы он ни говорил Гермионе, готов был с радостью обменять весь Феликс Фелицис в мире на возможность выйти вместе с Роном, Джинни и остальными на поле для квиддича. Почти с нестерпимым отчаянием откололся он от вытекающего под солнечный свет потока учеников. Все со значками и флагами, в шапочках и шарфах своих команд. Спустился по каменным ступеням в подземелье и шел по нему, пока не утих шум далекой толпы. Шел, сознавая, что ни слова комментария, ни единого крика восторженного или горестного он отсюда расслышать не сможет.
— А, Поттер! — произнес Снег,
когда Гарри, стукнув в дверь, вошел в неприятно знакомый кабинет, который Снег, хоть он и преподавал теперь наверху, так и не освободил. Освещен кабинет был, как и всегда, тускло, и все те же разноцветные банки со слизистыми мертвыми существами стояли по его стенам. Еще более зловеще выглядела груда оплетенных паутиной коробок, сваленных на столе, за которым явно предстояло сидеть Гарри. От них так и веяло нудной, тяжелой и бессмысленной работой.
— Мистер Филч, давно уже подыскивал помощника, который смог бы привести в порядок эти старые архивные дела, — ласково сказал Снег. В них содержатся записи о правонарушителях Хогвартса и понесенных ими наказаниях. Нам хотелось бы, чтобы вы заново переписали карточки, на которых выцвели чернила, а также те, что погрызены мышами, и в алфавитном порядке разложили копии по коробкам. Магию использовать запрещается.
— Разумеется, профессор, — сказал Гарри, вложив в последнее слово столько презрения, сколько смог.
— Думаю, вы могли бы начать, — злорадно улыбаясь, продолжал Снег, — с коробок от 1012 до 1056. Вы встретите в них знакомые имена, что сделает вашу работу еще более интересной. Вот гляньте-ка.
Он театрально вытащил карточку из верхней коробки и прочитал вслух.
Джеймс Поттер и Сириус Блэк уличены в применении незаконных чар к Бертраму Обри. Голова Обри вдвое увеличилась в размере. Двойное задержание в школе.
Снег глумливо оскалился.
Приятно должно быть думать, что вот они нас покинули, а хроника их великих деяний остается с нами.
Гарри почувствовал под ложечкой знакомое жжение. Прикусив язык, чтобы не сказать ничего в ответ, он уселся перед коробками и потянул к себе первую. Работа, как и предвидел Гарри, была бесполезной и нудной, перемежавшейся лишь, как это наверняка и было задумано Снегом, ёканьем в животе, которое возникало всякий раз, как Гарри натыкался на имена отца или Сириуса, обычно соединенные каким-нибудь пустяковым бесчинством. Время от времени к ним присоединялись Римус Люпин с Питером Петтигрю. Копируя записи о всевозможных проступках и наказаниях, Гарри не переставал гадать о том, что творится снаружи, где уже должен был начаться матч, где Джинни играла ловцом против Чжоу. Гарри снова и снова поглядывал в сторону тикавших на стене часов. Казалось, стрелки их движутся вдвое медленнее обычного. Может быть, Снег заколдовал их, чтобы они замедлили ход? Не мог же он просидеть здесь всего только полчаса. Час. Полтора. Когда часы показали половину первого, в животе у Гарри заурчало. Снег, не произнесший ни слова после того, как задал Гарри работу, поднял на него взгляд только в 10 минут второго.
— Думаю, этого будет достаточно, — холодно сказал он. — Отметьте место, на котором вы остановились. Продолжите в следующую субботу в 10.
— Да, сэр.
Гарри наобум втиснул помятую карточку в коробку и поспешил к двери, пока Снег не передумал. Он взлетел по каменным ступеням, прислушиваясь, не доносится ли с поля какой-либо шум. Нет, все тихо. Выходит, игра закончилась. Гарри помедлил у заполненного народом большого зала. Потом помчался вверх по мраморной лестнице. Побеждал ли Гриффиндор или проигрывал, у команды принято было праздновать либо горевать в своей гостиной.
«Куид агис!»
«Как дела?» — поинтересовался он на всякий случай у полной дамы, гадая, что его ожидает. Понять что-либо по лицу дамы, ответившей «сам увидишь», было невозможно. Она отступила в сторону, открывая Гарри дорогу. Из-за спины полной дамы вырвался торжествующий рев. Едва увидев разинувшего рот Гарри, все, кто только был в гостиной, завопили. Сразу несколько рук втянули его внутрь. «Мы победили!» — проорал Рон, который возник прямо перед ним, размахивая кубком. «Победили! 450 против 140! Победа!» Гарри огляделся. Джинни летела к нему. На ее сияющем лице застыло решительное выражение. Она обвела Гарри руками. И он, ничего не успев подумать, забыв о том, что на них смотрят человек 50, не успев даже понять, что делает, поцеловал ее. Прошло несколько долгих мгновений, или, может быть, полчаса, а то и несколько солнечных дней, прежде чем они оторвались друг от друга. В гостиной стояла полная тишина. Но вот кто-то присвистнул, откуда-то донесся нервный смешок. Гарри, взглянув поверх головы Джинни, увидел Дина Томаса с треснувшим бокалом в руке и Рамильду Вейн, которую, казалось, подмывало чем-нибудь в него запустить. Гермиона сияла улыбкой, однако взгляд Гарри искал Рона и, наконец, отыскал. Он еще сжимал кубок, но выглядел так, точно его ахнули дубиной по голове. Долю секунды они смотрели друг другу в глаза, потом Рон слегка дернул головой, что Гарри истолковал как: «Ну, раз уж без этого не обойтись». Существо, обитавшее в груди Гарри, торжествующе взревело. Он перевел взгляд на Джинни, улыбнулся ей и молча повел рукой в сторону портрета. Обоим, безусловно, требовалась долгая прогулка по окрестностям замка. Надо же было поговорить о прошедшей игре, если они найдут для этого время.